Артем Владимирович Драбкин. СМЕРШ и НКВД. Проект Артема Драбкина. Война, я помню. Душанский Нахман Наахович. Родился в 1919 году в литовском городе Шауляй. Мой дед, Яков Душанский, Коган, николаевский солдат из кантонистов, участник Крымской войны и обороны Севастополя, получил согласно указу российского императора право жить вне черты оседлости и право на земельный надел. Но Яков Душанский не захотел жить в новых местах, вернулся домой, поселился в Вильнюсе, вырастил 13 сыновей, большинству из которых он смог дать образование. Один из его сыновей – мой отец, Ноах Душанский. Будучи солдатом на фронтах Первой мировой войны, был отравлен в бою газами, попал в немецкий плен и вернулся домой фактически слепым человеком. После отселения еврейского населения из Вильнюса, из прифронтовой полосы в 1915 году, наша семья оказалась в Шауляе, где отец работал грузчиком-носильщиком на вокзале. На тачке развозил грузы и посылки с железнодорожной станции по адресам. И мы, дети, помогали плохо видящему отцу прочесть адрес получателя и часто сопровождали его, когда отец перевозил грузы. Моя мама, Фрейдл, была из очень бедной семьи и вместе с отцом растила нас, пятерых детей. В 5 лет меня отдали учиться в частный хедер, а после я учился в школе, организованной на деньги местного филантропа Френкеля, владельца шауляйского кожевенного завода. Закончил 6 классов и в 13 лет пошел работать. Жили мы в пролетарском районе, населенном евреями, поляками и русскими староверами, поселившимися в Литве еще с петровских времен. Рабочее окружение оказывало огромное влияние на мое мировоззрение. В 14 лет я познакомился с подпольщиком Гринфельдом, впоследствии убитым на фронте. Он привлек меня к подпольной коммунистической работе, и я вступил в подпольный комсомол Литвы, желая принять участие в борьбе за лучшую долю для бедного трудового люда. В здании еврейского шауляйского центрального банка, под сейфом, в узкой нише, через которую мог проползти только щуплый подросток, был устроен тайник, в котором хранилась подпольная литература. Эта литература распространялась через надежных людей в окрестных городах и местечках. И я был ответственным за ее хранение и распространение. Тайная полиция литовского буржуазного правительства вела активную борьбу с коммунистическим подпольем. Безусловно. Тем более, что антиправительственное подполье не было по своей структуре однородным. В нелегальной коммунистической партии Литвы, руководимой Снечкусом и Ангаретисом, расстрелянным в 1937 году в СССР по указанию Сталина, преобладали литовцы. А евреи в основном состояли в рабочей организации «Бунт». Хотя мне кажется, что не было каких-то существенных разногласий в тактике ведения подпольной борьбы и в конечных целях, которые ставили перед собой эти две партийные организации. У нас в Шауляе тайной полицией руководил бывший царский жандармский офицер Верховерцев, принявший после бегства из России фамилию Аукштакалнис. Этот человек обладал большим опытом борьбы с инакомыслящими элементами. И в 1935 году он внедрил своего агента в нашу местную организацию. Меня и еще 2 комсомольцев схватили, избивали резиновыми дубинками. Но я не выдал месторасположение тайника с коммунистической литературой, и вскоре, поскольку полиция так и не нашла никаких весомых улик, нас выпустили из тюрьмы. Но в 1936 году, после инспирированного немецкими специальными службами восстания крестьян в Сувалках, против буржуазного литовского правительства президента Сметоны, немецкие власти решили принять крутые меры к подпольщикам всех мастей и направлений. Из 5 руководителей восстания в Сувалках 4 были приговорены к расстрелу. Наша комсомольская организация отпечатала листовки «Воззвание к народу Литвы», в котором мы осуждали этот жестокий приговор. Но уже через несколько дней полиция арестовала всех активных участников комсомольского подполья в Шауляе. Схватили 9 человек. 5 литовцев и 4 евреев. 7 сразу отдали под трибунал, а меня и моего товарища, Лавинаса, отправили в колонию для несовершеннолетних уголовников в Калнабержай, где мы должны были сидеть до наступления возраста 17 лет. И только после этого, по закону, нас могли отдать под суд окружного военного суда. И когда мы перешли этот возрастной рубеж, нас привезли на суд в Шауляй. Здесь мы узнали, что наши товарищи уже осуждены, и руководитель шауляйских подпольщиков, Нехама Шпайте, приговорена к 15 годам заключения. а другие старшие товарищи получили сроки от 10 до 14 лет тюрьмы. Нас судил трибунал, в котором председательствовал полковник Леонес. Учитывая наш возраст, малолетки, приговорили каждого только к 6 годам тюремного заключения. Сначала мы сидели в Шауляйской тюрьме, а потом нас перевели в новую политическую тюрьму в Россиняй. Какими методами велось следствие? Били на допросах руками, били нагайками, но нас специально не калечили. Хотя в тот год был один случай, как следователь литовской тайной полиции забил до смерти на допросе беременную женщину. Времена еще были достаточно либеральными, если так можно выразиться. К стенке всех подпольщиков не ставили. Кстати, о либеральных временах. Это вымысел, что в 30-е годы в Литве открыто продавались советские газеты «Правда» и «Известия» на русском языке. У литовского буржуазного правительства был договор о дружбе с СССР, и поэтому некоторые советские газеты продавались в определенных местах. Какое-то количество экземпляров распространялось в Литве. Нам даже несколько раз товарищи в тюрьму передавали русские газеты. Кстати, литовское правительство неоднократно проводило с Советской Россией обмен политзаключенными. Так был обменен на одного ксенза, литовца-контрреволюционера, один из руководителей литовской компартии Снечкус. Но он потом все равно нелегально вернулся в Литву для продолжения подпольной коммунистической работы. Литва в какой-то степени больше тяготела к Советской России, находясь между молотом и наковальней. С запада немцы, захватившие Мемельский край Клайпеда, да еще поляки, аннексировавшие Вильнюсский край. Приходилось выбирать, с кем дружить. Например, в 1939 году, еще за год до ввода Красной армии в Литву, согласно первому договору о ненападении, подписанному странами Прибалтики и СССР, для размещения частей Красной армии предоставлялись три военные базы на территории Литвы. Авиационная база в Шауляе, военная база в Алитусе, на которой разместились кавалеристы, и еще одна в районе Пабраде, это уже ближе к Вильнюсу, так что сами делайте выводы.